Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», 50 лет Линкольн-центру, книжный клуб «Американский опыт». Вторую часть «Американского часа» откроет «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать первый выпуск нашего «Альманаха» в этом году со славного юбилея. Юбилея, который с большой помпой и вкусом празднуют в Нью-Йорке все любители музыки. Это 50-летие Линкольн-центра. Линкольн-центр – это действительно центр. Это комплекс зданий, который включает и нашу знаменитую оперу «Метрополитен», и зал для филармонии, и балетный театр, и театр драматический, и кинозал, и музей, и фонтаны Мура, и все что угодно. Это самая красивая площадь в Нью-Йорке. Когда я показываю гостям Нью-Йорк, я их веду к Линкольн-центру, особенно вечером, потому что, на мой взгляд, современная архитектура, то есть послевоенная архитектура, нигде в мире не достигла такой высоты, как в сооружении Линкольн-центра. Вот это самый красивый, на мой взгляд, комплекс, который я знаю. И вечером, когда Метрополитен подсвечено, открываются шторы, и всем видны два гениальных панно Шагала, которые украшают Нью-Йорк лучше, чем что-либо другое. А как вы относитесь к Линкольн-центру? Вы ведь живете рядом, проходите мимо него каждый день.
Да, мне 10 минут ходьбы до него, и я мимо него частенько прохожу. Должен я вам так сказать. Ваше восхищение архитектурой Линкольн-центра я не разделяю. Но абсолютно согласен с вами, что именно вечером, когда подсвечивается панно Шагала, они выглядят волшебно. И, добавлю я, странно, что вы об этом не сказали, сразу подсвечиваются фонтаны. Вот сочетание этих подсвеченных фонтанов и освещенных панно Шагала действительно создает какой-то чудесный и волшебный облик. Сейчас, я считаю, вот в последнее время там понастроили каких-то подходов, каких-то ограждений.
Ну, его реставрировали в связи с 50-летием,
да,
это уже достаточно...
Оно стало место каким-то таким неудобным. Там неудобно проходить мимо него. Это все не к лучшему. Потом я должен сказать еще, вот мне, например, не нравится, что был Эври Фишер Холл, это зал, в котором выступает, да, Нью-Йорк филармония. Он превратился в Дэвид Геффин. Холл, вся эта история, мне кажется, не очень красивая.
Потому что
перекупили название.
Да, переплатили название.
Да.
Все это, мне кажется, абсолютно неважно, потому что, когда приходит туда слушатель, когда приходит туда поклонник высокого искусства, а Линкольн-центр именно для высокого искусства, нам, если и кино показывают, то тоже лучшее кино, избранное кино. Мне кажется, что Линкольн-центр выполняет очень правильную архитектурную роль. Все театры оперные мира, в общем, похожи друг на друга. Это не случайно, потому что они все в XIX веке, когда опера стала орудием национального строительства, Вагнер, например, считал, что театральное здание гораздо важнее, чем, скажем, парламент или царский дворец, потому что это и есть душа народа, там поет. Так считал Вагнер. И во всех городах оперные театры похожи. Наша рижская опера похожа на парижскую оперу, на венскую, на одесскую, на манаусскую. Все они, в общем-то, похожи. Конечно, бывают роскошные, бывают менее роскошные, но Линкольн-центр-то точно не похож. Он совершенно выделяется от всего другого. И его архитектура, мне кажется, одновременно современной и вечной, потому что прошло 50 лет, и масса небоскребов того времени устарели, и, мне кажется, в Нью-Йорке не жалко было бы снести целую улицу. Например, Авеню оф Америкас, которая застроена абсолютными одинаковыми небоскребами и стеклянными параллелепипедами, которые не украшают город. Но Линкольн-центр только хорошеет. И когда я вот недавно был в опере и посмотрел, как зажигаются и гаснут абсолютно бесценные люстры Линкольн-центра, это из австрийских кристаллов сделанное, то я подумал, что волшебство начинается в этом зале.
С вешалки.
Не с вешалки, а с люстры, я бы сказал. А в связи с юбилеем Линкольн-центр устроил замечательную историческую выставку. Выставку фотографий, выставку документов, выставку афиш. И мы там можем увидеть, например, Эйзенхауэра, который первую лопату.
Значит, да, выкапывает. Это знаменитый снимок.
Да, мы можем увидеть всяких знаменитостей, которые на разных этапах участвовали еще в разработках, проектах Линкольн-центра. Мы можем увидеть те проекты, которые предшествовали Линкольн-центру. Еще в 20-е, 30-е годы уже были попытки построить новый большой оперный театр. Интересно, они тоже красивые, но они несут на себе черты своего времени. Это все арт-дек. Мне понравились эти сооружения, но они напоминают больше не театры, а кинотеатры того времени. И очень хорошо, что архитекторы Линкольн-центра не пошли по этому пути. Они сделали нечто своеобразное, такую вот мраморную подкову, которая размножена во много-много раз. Но самое интересное, что первый сезон, когда в новом театре открывался первый оперный сезон, они пригласили художникам, никого не нового, как того же Марка Шагала. И он был очень занят. Он расписывал в это время не больше, не меньше, как потолок Парижской оперы. Кстати, Солоухин написал о том, что нет большего позора, чем позвать местечкового художника расписывать потолок самой французской, главной французской оперы. Ему очень не понравилось, что там коровы бродят по Парижской опере. Но Шагал сначала отказался от этого задания, но ему сказали, что, вы знаете, мы для вас поставим Моцарта, волшебную флейту. Можете вы отказаться от такого задания? И Шагал сказал, не могу. И он сделал все костюмы. И так волшебная флейта была в первом сезоне, и она была под знаменем Шагала. И с тех пор Линкольн-центр живет и работает как такой Уралмаш искусства, потому что они дают 200 спектаклей в год. И хотя билеты окупают только половину стоимости этих спектаклей, каждый этот спектакль необычайно роскошная. Это самая дорогая опера в мире, и она того, по-моему, стоит.
А произвести вам это все, быть может, самой знаменитой арии из оперы «Волшебная флейта» Моцарта, это ария «Царица ночи», которая всегда дает возможность певице продемонстрировать все свое вокальное мастерство.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, вы только что вернулись из Вашингтона, не так ли?
Да, я недавно там побывал. Я вообще, как вы знаете, Саша, с большой очень неохотой высовываю нос даже из своей квартиры, а уж тем более, когда речь идет о том, чтобы поехать в какой-нибудь другой город.
Каждый раз жалуетесь, но то вы в Москве, то в Иерусалиме, то в Вашингтоне.
Да,
так что тоже не прибедняйтесь.
Да, ну вот я побывал в Вашингтоне по приглашению своего приятеля Джозефа Хоровица. Он ведущий специалист на сегодняшний день по истории американской классической музыки. Ему принадлежат несколько томов, которые исследуют это явление, возникновение классической музыки в Америке, история бытования классической музыки в Америке.
Причем, насколько я знаю, у него очень своеобразная теория, согласно которой главные достижения симфонической музыки в Америке принадлежат 19-му
веку. Да, он считает, что тогда это был зенит или вершина существования классической музыки в Америке, именно 19 век. Нам сейчас кажется, что 19 век это было нечто такое очень элитарное и узкое, такое. А он как раз настаивает на том, что это было достаточно широкое демократическое явление, которое поддерживалось настоящим авторитетом классической музыки, с тех пор уже непревзойденным. Положение классической музыки в плане такого как бы морального маяка, морального
светильника. По-моему, очень глубокое и точное замечание, потому что в XIX веке музыка была матерью всех искусств, и она считалась образцом для любой эстетики. Это еще от Шопенгауэра идет. И, конечно, в общем, именно по музыкальной культуре судили о культуре целом. И страны, и города, и населения. И поскольку все музицировали, все порядочные люди тогда, то музыка была еще и массовым искусством, гораздо более массовым, чем сегодня, когда мало кто умеет играть.
И причем Джо Хоровиц подчеркивает, что это не означало вот этой элитарности, правильно? То есть, вот, к примеру, считается, например, что оперы Вагнера сегодня, их нужно показывать с какими-то поправками, пояснениями, что они идеологически неправильны в том или другом направлении. И одной из таких претензий к Вагнеру является то, что они male-oriented, что они как бы...
Мужской шовинизм.
Да, что это мужской шовинизм. А Хоровиц подчеркивает, что главными поклонницами Вагнера в Америке XIX века были именно женщины. Они были самые ярые вагнеристки. И интерес к Вагнеру как раз был таким здоровым и репрезентативным для демократической части общества.
Вы знаете, это, конечно, очень правильная точка зрения. Недавно в музее Моргана, в библиотеке Моргана, была выставка «Вагнер в Америке», в которой я убедился в том, что Вагнер был действительно таким именем, как сегодня, ну, не знаю, Вуди Аллен. То есть это что-то такое, что знали все. И Вагнера очень много и ставили, и играли, и знали, и о нем писали постоянно.
Да, и спорили.
Афиши, споры. То есть Вагнер это был герой поп-культуры сегодня,
абсолютно,
мы сказали.
И вот такова точка зрения моего приятеля Джока. Он его всегда высказывает с колоссальной эрудицией, с блестящим стилем. Но он, помимо того, что пишет книги, он занялся еще, что я тоже в нем очень уважаю, такой практической пропагандистской деятельностью. Он пытается сохранить вот это постоянно сужающееся поле классической музыки, потому что посмотрите, что происходит. Газеты, ведущие одна за другой, увольняют своих музыкальных рецензентов, закрываются музыкальные журналы, считается, что уменьшается и также и аудитория у классической музыки. Тут, может быть, статистика более сомнительная, но все-таки есть это ощущение, что классическая музыка сдает свои позиции в современном обществе, а Джо пытается что-то сделать в практическом плане для этого. Он всеми силами хочет вывести классическую музыку из того гетто, куда ее обстоятельства современные как бы запихивают. И уже много лет он экспериментирует в области презентации классической музыки. То есть это не просто у него, он организует концерты, в которых вот стандартная форма. Сначала увертюра, потом фортепианный концерт, потом симфония. Или наоборот, потом симфония, в конце фортепианный концерт. Он скрещивает исполнение классической музыки и прошлых веков, и современной, с выставками, с показом кинофильмов, со всякого рода такими дополнительными, как бы, вспомогательными мероприятиями, которые помогают оживить вот эту презентацию и вовлечь как можно большую часть аудитории, которая, может быть, вот люди ходят в театр, но не ходят на симфонический концерт. Люди могут пойти на выставку, но не пойдут в концерт камерной музыки. А здесь это все совмещено, и таким образом как бы происходит взаимное опыление. В результате вот этой его деятельности он является художественным советником в нескольких ансамблях, очень таких экспериментальных, живых, интересных, в разных местах, в Калифорнии, в Техасе и в Вашингтоне. Я бывал на организованных джо-фестивалях и в Калифорнии, и в Вашингтоне. Всякий раз было очень интересно. А тут меня Джо позвал в Вашингтон, потому что он организовал тоже нечто очень специфически американское такое. По-моему, аналога этому в России до сих пор нет. Это так называемый книжный клуб.
Вы знаете, вы прям больную тему затронули. Дело в том, что мне кажется, одно из самых главных бед России заключается в отсутствии общественных организаций. На меня произвело огромное впечатление одна цифра. Вот почему Польша была первая страна, которая освободилась от коммунизма? Как так получилось? Вроде бы для этого нет таких понятных причин. Но вдруг выяснилась одна маленькая деталь. Каждый четвертый поляк был членом какого-нибудь клуба, какой-нибудь общественной организации. Это совсем обязательно связано с политикой. Политические организации были запрещены, партии были запрещены. Но это был клуб любителей кактусов, или аквариумных рыбок, или дискуссионный клуб филателистов, и так далее, и так далее. И вот эти общественные организации, они создавали горизонтальные связи в обществе. Это так и возникло гражданское общество в Польше. И когда созрела революционная ситуация, именно таким образом поляки первыми освободились от коммунизма. И это, конечно, то, что я всегда думаю о России, потому что в России никогда в жизни этого не было. Все эти общественные организации были строго подчинены государству, и никто им никогда не доверял. А книжные клубы, о которых вы говорите, это как раз по нашей части. Это то, что нам понятно и любимо. И для меня всегда печаль большая того, что этого нет в России. И за границей это происходит. Я это вижу, я сам участвую в таких делах. Ну вот, например, недавно, сравнительно недавно, приезжал в Нью-Йорк Борис Акунин, Григорий Чхартишвили. Это человек чрезвычайно популярный, очень умный, интересный, и неудивительно, что его зазвали вот на такой вот книжный клуб, который устраивали обеспеченные, прямо скажем, новые русские, которые живут в Америке, занимаются американской жизнью, но при этом сохраняют интерес к русской культуре. И под руководством Энн Шелберг, душеприказчица Бродского, была организована такая встреча на частной квартире, где собрались люди послушать Бориса Акунина. Меня пригласили вести с ним диалог. А после этого собирали деньги. Филантропические цели преследуют такие организации, и это все в фонд Бродского пошло. Как мне сказали, вот этот вечер очень прилично помог фонду. Что происходит на таких сборищах? Вопросы и ответы. Нет ничего более интересного, чем слушать, как люди, во-первых, задают вопросы, во-вторых, на них отвечают, потому что этот диалог, он всегда непредсказуем. И Акунина спрашивали о истории России, ну и о том, какой его любимый детектив. Короче говоря, это продолжалось 3 часа, и не кончилось бы никогда, если бы Гриша не смертельно устал. Но я подумал о том, как много можно было бы сделать нечто подобного в России. Одну идею я предложил в свое время создать книжный клуб с помощью интернета на всю страну, чтобы... Вот был такой книжный клуб, читали все люди, читали одну книгу и обсуждали ее не главу за главой. Причем я даже знаю, какую книгу. Я предложил читать книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на пыльные ступени». Это, на мой взгляд, одна из лучших книг, написанных за последние 20 лет. Я представил себе, как было бы здорово, если бы в Фейсбуке читалась вся эта книга и обсуждалась неделю за неделей. В Америке такое есть, конечно, книжный клуб, которые существуют уже много лет. Но, к сожалению, пока ничего этого не вышло, что говорит о том, как слабо организованы все наши начинания. Но я рад, что такое происходит в Америке.
Да, как же это вот происходит, как вот в данном случае, я просто могу тоже рассказать, как это было сейчас в Вашингтоне. Приглашение пришло вот на квартиру женщины по имени Ирина Рот. Она родом из бывшего Советского Союза, из Риги, кстати, наша с вами землячка, поселилась в Вашингтоне, успешно занимается исследованием в области химии, насколько я понимаю, доктор наук. Ее муж, тоже успешно практикующий врач. Когда я появился у них на квартире, то я был поражен. Ну, это, конечно, огромная, огромная квартира, но главное, что она выглядит как такая маленькая галерея современного искусства, потому что по стенам висят огромные и первоклассные, должен вам сказать, работы. На меня они произвели очень сильное впечатление. Даже скульптуры стоят. Фотографии художественные, это тоже огромных размеров.
Это характерная деталь. Наши врачи, которые очень хорошо зарабатывают в Америке, очень часто становятся покровителями художников. Именно так было и в Серебряный век в России, как вы помните.
Хозяйка пригласила человек 50 гостей. Они все разместились в гостиной. И дальше вот было так, как вы и рассказали о встрече с Акуниным. То есть я отвечал на вопросы о Шостаковиче. Люди прочли мемуары Шостаковича, отредактированные мной, и мою книгу «Шостакович и Сталин». Обе эти книги вышли по-английски. В руках у большинства были эти книги. После разговора выстроилась очередь значит, где я надписывал.
Ну, а что,
самая приятная,
а что спрашивали? Вы знаете, понадписывать – это приятная часть, когда все это разумно. У меня большой опыт в этом деле. Когда приезжаю в Россию, я надписываю книги. Я всегда замечал, что если к тебе подходит пожилая так, 80-летняя женщина, то она просит просто «напишите Кате». А если к тебе подходит студентка, то она скажет «Екатерине Константиновне».
Да-да-да.
И вот я пишу, как проклятый. Скажите, ну и какие вопросы были интересные?
Да, вы знаете...
Ну, например, приведите пример такой.
Ну, людей очень много интересовало. Их интересовало обстоятельства жизни Шостаковича. Их интересовали его отношения со Сталиным. Их интересовало вопрос интерпретации. И вы знаете, ну, в итоге, как полагается, конечно, говорили и о Трампе.
Без этого нельзя.
Без этого нельзя, да. Но люди задавали очень интеллигентные вопросы и внимательно слушали. И что мне особенно понравилось, они действительно были готовы к этому. То есть таких вот глупых или наивных даже вопросов практически не было.
То есть потому что публика была заранее подготовлена, она, и она знала, на что шла. И знаете, это большое дело, конечно. Да, и были отобранные слушатели.
И все, и, вы знаете, долго очень не расходились. Во-первых, сама встреча шла, по-моему, не меньше 2 часов. И потом еще, наверное, час было подано какое-то угощение, и люди опять-таки стояли там с этими закусками в руках, наложенные на тарелки, и не расходились, окружили меня тоже плотной толпой, и каждый норовил тоже задать уже свой индивидуальный вопрос в личном порядке, что
это
называется.
Это, конечно, элитная компания, потому что ее изначально отбирается каким-то образом, и поэтому эти книжные клубы, они ведь тоже не случайно. Все это друзья друзей, правда? Это же,
абсолютно,
это же
именно
всегда
так.
Общество уже отобранное, и этим мне эта книжная идея книжного клуба живо напоминает салон. Вы понимаете, ведь мы потеряли какие-то виды общения, которые создавали нашу культуру. Что такое салон 18 века? Это и есть просвещение. Там возникла философия, там возникла новая эстетика, там возникла, конечно, и революция, но так или иначе именно в салонах, именно женщины, которые всегда были хозяйками салона, это культивировалась мысль, культивировалось общение и искусство общения. И это и называется цивилизация. Вот 18 век меня всегда интересовал именно потому, что королем развлечения была беседа. Беседа и музыка. Вот именно то, чем вы там занимались.
Именно так, я совершенно с вами согласен. Именно так у нас и было. И одним из вопросов, который мы обсуждали с гостями, Ириной Рот, был вопрос об интерпретации, как я уже сказал, произведения Шостаковича. Вот 5-я симфония его, финал. Его можно интерпретировать по-разному. Его можно представлять как вот такое радостное праздничное шествие, а можно показывать в нем вот как бы поступь, как представлялось Шостаковичу, как представляется мне, поступь демонстрантов, условно говоря, которые вынуждены идти вот этим шествием из-под палки, потому что заставляет, людей идти на демонстрацию, заставляет их прославлять вождя. И в чем гениальность Шостаковича, как мне сейчас кажется? В том, что его произведения поддаются множественной интерпретации. И в этом его можно поставить на один уровень с самыми нашими величайшими гениями мировыми, с Бетховеном.
Ну, и как же это происходило?
Да. Сзади меня был большой экран, на котором Джо, о котором я рассказал, показал 2 клипа, 2 видеоклипа. Один финал 5-й симфонии в интерпретации Бернстайна, который вот так вот и трактует этот финал, как такое абсолютно радостное шествие, ликование. И аудитория это встречает, это исполнение, там видно на этом видеоклипе, невероятными овациями. И исполнение Евгения Мариинского, которое подчеркивает, наоборот, вот эту вот... обязательность как бы этого ликования.
Разница, конечно, заключается в том, что Мравинский знал и Шостаковича, и ту реальность, которую Шостакович
описал. В том-то и дело. И в этом разница.
Да, у него другой контекст.
Но гениальность Шостаковича заключается в том, что музыку можно было интерпретировать и одним, и другим образом, и в обоих случаях она вызывала фантастическую реакцию аудитории. То есть аудитория может принимать и одну интерпретацию, и другую, и третью. Так же, как Гамлета, скажем, вспомнить этот знаменитый спектакль 30-х годов Акимова, где Гамлет был тучным, одышливым молодым человеком, который боролся за трон. И такую интерпретацию Гамлет выдерживает.
Да. А может быть, Гамлет и викинг, который готов всех поубивать, потому что он страшный берсерк, а может быть Гамлет Смоктуновского, который выглядит мыслителем из Монтэня. И каждый раз Гамлета мне всегда кажется, что... Что бы они ни сделали, а все-таки можно еще иначе. То есть его неисчерпаемость его очевидна.
Такова и природа творчества Шостаковича. И в этом, как я уже сказал, мне представляется, и на этом и основывается его гениальность. И чтобы проиллюстрировать это, мы сейчас поставим фрагмент из финала симфонии Шостаковича в интерпретации как раз Евгения Александровича Боровинского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Ирина Симаковская и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.